церковь, я хотел представить вам, и давайте поприветствуем Андера Штайгера, Энди Штайгера. Мы знаем уже друг друга несколько лет. Мы пересекались в одно время. Мы очень благодарны Энди и Нэнси, которые тоже у киоска, у столика снаружи. Посетите Нэнси. Она поддерживает тебя, Фит. Если вы заметили на видео, получайте Canada, как я сказал, я еще раз скажу. Это тот, кто с мышцами и крепкий в этом служении. Поэтому я не приглашаю, потому что у меня мышц нету. Мы очень благодарны, что ты помогаешь нам церкви как телу защищать веру. Огромная честь для нас быть церкви, быть готовыми защищать свою веру. И благодарность, пусть Господь благодарит. И давайте я помолюсь от имени церкви на тебя. Господь милосердный, Отец, Сын, Дух Святой, мы благодарны за этот день, что не только ты, Господь, достоин, ты используешь многих людей, и мужчин, и женщин, чтобы открыть нам, что ты имеешь для нас. Это как любовное письмо написал нас, чтобы сообщить свою любовь. И дай благослови Энди, чтобы через его учение был прославлен ты. Спасибо, что используешь Энди и Нэнси, и большую, и всю организацию Apologetics Canada. Благословляй, пусть помазание твое будет на него, на университетских кампусах и по всем церквям, чтобы они с ясностью и смирением и глубиной предоставляли тебя тем, кто не знают. И пусть они будут любящие, и пусть будет провозглашено Евангелие твое. Объединяй их, держи как единый организм, расширяй их, чем они могли бы даже не могли представить. И будь с ними на каждом шагу их движения. Исполни Духом Твоим Святым на протяжении этого служения. Господь, пребывай с нас, помогай нас и быть нам, помоги нам понять и принять то, что Ты имеешь для народа Своего, зная, что Слово Твое абсолютно верно. Молю об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, пастор Вин. Мы его подписали на даже тренировки, но я не думаю, ему поможет нарастить мышцы. Спасибо, пастор Вин, пастор Рейн, и ваше приглашение приехать и поделиться с вами Словом Божьим. Я люблю эту церковь. Это привилегия быть с вами и делиться Словом. Как я уже сказал, я представляю организацию Apologetic Canada. Слово апологетика — это греческое слово апология, которое означает дать причину. И апостол Павел во втором послании написал в 3 главе 15 стихе. Мы должны иметь способность дать ответ за ту надежду, которую имеем в Господе. И когда мы думаем об нашей организации как только евангелизирующая компания, но в первую очередь я думаю о нас, верующих, чтобы мы знали, что у нас есть надежда. И я сегодня буду говорить, хочу ободрить вас, и меня ободряет это. Когда я несу служение во всей Канаде, в Соединенных Штатах и в мировом масштабе, меня это ободряет видеть, что очень много всяких новостей сейчас по всему миру. Я знаю, что они могут быть депрессивными. Но я ободряю вас, Господь. Господь движется. И я видел больше людей, приходящих к вере, чем когда-либо прежде. Я вижу много людей, больше людей приходит в церковь. Некоторые больше приходят к Библии. Только в этом году я разговаривал с организацией, которая продает Библии, я видел, как увеличилась продажа Библии. Мы можем спокойно сказать, что в наше время читает много людей Библию, больше, чем когда за всю историю Библии читала ее. И это сделало нас, и это дает нам ответственность, чтобы мы делали доступной и понятной. Я не знаю, использовали вы свой этот ресурс, который он, мой сын пришел учиться в UBC, говорит, мам, я хотел бы почитать Библию с вами, и мы делаем это хронологический план, но можете читать Библию группами, читая ее как семья, вы можете комментировать, когда вы рассматриваете Слово Божье вместе. И то, что мне нравится, что сейчас Библию читает большинство людей, чем в Оклахоме, они празднуют сейчас, организация, это их сайт в Оклахоме, но они целый миллиард подключений и загрузок с их сайта. Это удивительно, удивительное число. Я благодарен за то, что они делают. И большинство людей имеют бесплатный доступ к Библии. И когда они рассказывают нам данные, которые они разделяют, вопросы, которые люди задают, и вас не следует, удивляться, что эти все вопросы по апологетике, они приходят с вопросами, ищут ответы на большие жизненные вопросы. Зачем мы здесь? О чем эта вся жизнь на земле? И 10 наиболее часто задаваемых вопросов. Это фактически одно и то же. Почему в этом мире существует зло и страдания? Когда я был в Оклахоме, я слышал это, я понял, напомнил о том, как у меня была беседа в Руанде около 2 лет назад. Я выступал в Акагале, в одной из церквей больших, и они спросили, если я приду на 30-е, на празднование 30-летия этого миллион, когда миллион людей погиб у них во время Руанды, буквально за 2 недели. Они пытались рассуждать, почему Бог позволяет такие вещи. У меня нет особого мудрости, но я приношу Слово Божье и взглянуть на эти вопросы с точки зрения Бога. И я знаю, что я никогда не забуду, что у нас было время в конце, и один из вопросов был, женщина подняла руку, та, которая этот геноцид пережила, и сказала спасибо. Спасибо, что вы поделились с нами, спасибо, что вы нас повернули к Библии. Но, сказал, могу я доверять Библии? Достоверная ли эта книга? И это огромный вопрос. И когда я пытаюсь найти ответы на самые жизненные вопросы, могу ли доверять этим ответам, которые могу там найти, я хочу ободрить вас. Если хотите возрастать, или можете знать кого-то, кто задает этот вопрос, и что они хотят узнать побольше, эта возможность в конце месяца будет на конференции здесь, в церкви Виллинден. Это большая возможность для вас и ваших друзей или членов семьи. Мы будем 30-31 января проводить здесь конференцию, отвечать на все самые разные вопросы. И пастор Вин тоже будет. У нас будет Весли Хафф, у нас будет из Bible Recap. Даниэль Гилмен приедет. Здесь будет большое количество, отвечая на вопросы, огромные вопросы, которые многие задают. Я приглашаю вас прийти. А этим утром я хотел открыть с вами Библию на 12 главе книги Деяний. Вопрос, который я хочу сегодня осветить, это вопрос, который я задал в Руанде. Могу ли я доверять Библии? Когда я был задан этот вопрос, у меня было не очень много вопроса, времени ответить на этот вопрос в Руанде. Но здесь, если мы задаем вопрос, можем ли доверять Библии, мы сузим наш вопрос. Мы посмотрим на Евангелие от Луки и, в частности, на книгу Деяний, написанную Лукой же. Мы смотрим на 12 главу сейчас. Я буду читать ее по частям. Я разделю на три части. Я хочу рассмотреть на три смертных приговора. Первый на три предложения о смерти. И эти три смерти покажут нам что-то важное о том, можем ли мы доверять Библии. Первое – это смерть Иакова. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда был день опресноков. То, что мы увидим в этом первом смертном предлоге, смерть Иакова говорит нам о том, что Библия была написана довольно рано, когда были живы все свидетели. Что говорит Лука, что и иудеи праздновали День опресников и выход из Египта, когда Бог освободил их, это Пасха их иудейская. Да, они в этом участвовали. А Ирод – это Ирод Антипа. Он арестовал некоторых из последовательных учеников христианов. Мы знаем, что был также и Яков, брат Иоанна, арестован. Этот Яков, один из учеников Иисуса, это, правда, единственный из учеников, который был убит как мученик. И это очень важно, потому что о некоторых апостолах мы здесь мало слышим Библию, о некоторых много. Некоторые, как Петр, например, лидер в церкви. Но Яков, он был где-то, если скажем, посередине. Почему нам рассказывается о смерти только Якова, а не говорится о смерти других? Если мы не слышим о смерти Петра, мы не смотрим о смерти Иоанна, брата Иисуса, Якова, брата Иисуса. Что мы можем сделать это? Это помогает нам расставить даты во времени. Нам сказано, что Ирод Антипа, он тоже умрет. Он праздновал 41 по 44 год, 3 года. Значит, что Яков умер где-то около 44 года. Мы понимаем, что тогда книга Деяний была написана после 44 года. Вот. Как я говорю, мы не слышим о других смертях апостолов. Но Иосиф и в 62-м году нам говорится, что Яков, брат Иисуса, был побит камнями в 62-м году. И когда мы знаем о Якове, брате Джона, и о Якове, брате Иисуса, мы понимаем, что мы можем сделать вывод, что книга Деяний была выпена где-то между 44-м и 62-м годами. Но мы можем сказать и поточнее. Мы можем найти манускрипты, старые манускрипты, которые повествуют о подобных событиях. И у нас есть эпизод «Могу ли я доверять Библии?». И вы можете посмотреть на интернете, на YouTube, что существуют различные источники и манускрипты библейские, древние. Но мы можем посмотреть, как что Лука сообщает нас, но понять то, что он не сообщает. Лука рассказывает о напряжении, которое возрастало в Иудее, в Израиле. Иудеи видели себя порабощенными. Они были в Египте рабами и потом освободились. А потом много других различных завоеваний было, как Вавилон их увел в рабство, потом Птолемей, и, наконец, пошли к римлянам, римляне. И иудеи стремятся быть, освободиться, и назревает политическое давление в обществе. Они не только ждут фигуру, как Моисей, но они пытаются этот конфликт подтолкнуть, и появляются ассасины, убийцы. Иосифус, Иисус рассказывал о них, о сикарии, называл их сикарием. Они убивали людей, тех, которые они хотели, которые были недостаточно противостояли римлянам. И Иосиф писал, и что они убивали людей среди бела дня в гуще города. И Лука рассказывал об этом давлении. Он говорит нам в 21 главе книги Деяний, что апостол Павел был воспринят за одного из этих ассасинов, сикариев. И это написано во всей этой книге. В книге это написано, но Лука не говорит, что случится дальше. И в конце концов они в 72 году восстали против Рима. И сикарии загнали в Масаду на гору. Вы знаете, что римляне построили целый склон, чтобы взобраться, рамп, чтобы взобраться на этот хор Масады. И когда они хотели захватить их, они вместо того, чтобы их не поймали, они бросились со скалы вниз. Это история, которая все еще ощущается в Израиле. И что случилось, когда Израиль прав, иудеи не только разогнали, но римляне наказали за этот бунт. Они разрушили храм, увезли, и уничтожили. И Тит, который, император Тит, который разграбил тогда, он это, Тит оставил свою, на камне этот рельеф на воротах Триумфа. И они несут здесь сокровища. И там даже сказано, что они сделали с этой добычей, которую они увезли из Иерусалимского храма. Они профинансировали строительство Колизея в 72 году нашей эры. Зачем я рассказываю всю эту историю? Я хочу показать, что это важная история иудейская, но в Библии ничего об этом не сказано. Не сказано о разрушении храма, ничего не говорится. Но Иисус говорил, что это случится. Его пророчество было известно, что храм был разрушен. Но если оно случилось, кроме того, что есть причины, которые считают, что Библия и эта книга была написана, Евангелие от Луки и также книга Деяний была написана довольно рано, но у нас есть хорошие причины считать, что Библия была написана очень точно, достоверно. Я хочу в 12 главе прочесть с вами 4 и 5 стих. И это второй приговор смертельный. И Библия описывает очень подробно. «И задержав Петра, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его. И нарвался после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, и между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. В этом отрывке мы находим, что Лука объясняет, как Петр чудом был освобожден из больницы. Он был прикован к двум стражникам, и когда ангел коснулся его, он встал, а кобы упали, он вышел из тюрьмы, а там еще два воина охраняли. И он идет в город, и железные ворота раскрываются, выпускают его, и ангел исчезает. И только в этот момент Павел говорит, что он понял, что он убежал из тюрьмы. Убежав из тюрьмы, он идет к дому Мэри, Мария Иоанна, которого Джона, которого знали, звали также Марк. Его считают одним из авторов Евангелия от Марка. Он стучится в дверь, и одна из служанок бежит и видит его. Она бежит обратно туда, где они верятся. Кто там, говорит, возле дверей? Петр, они, не может быть, это возможно, его ангел или что-то. А он все еще стучится. Они идут, открывают его, пускают. Он объясняет, как он убежал из тюрьмы. А потом он говорит, идите, расскажите Якову, брату Иисуса. Значит, Яков был жив в то время, и он продолжает выполнять свою миссию, которую Бог ему дал. И что нам это говорит о достоверности Библии? Мы можем несколько вещи отсюда сделать выводы, и очень важные. Первое. Одно из тех, что мне больше всего нравится в Библии, Библия включает подробности, которые очень, очень неловкие детали. Это дает вам сразу все хорошо, хорошее и плохое. У нас есть от царя Давида, который совершил прелюбодеяние, и до Петра, который трижды отрекся от Иисуса. И вот эти неловкие подробности Библия не скрывает. Тут сказано, что люди удивляются чудесам, как Петр был освобожен, и что они не открыли сразу дверь, а побежала служанка сообщать. Эти вещи действительно могли произойти с людьми, и мы не удивляемся, когда они происходят. Еще одно указание, которое возникает из этих отрывков, то, что я знаю, мне нравится в Луке, он включает, Лука, много деталей и подробностей. Он включает подробности, которые помогают нам понять, что он знает, о чем он говорит. И мы понимаем, что он пишет не сказку. Он говорит, я хочу дать вам еще один пример. Заметьте, что Петра охраняли четверицы воинов. Исторически вы это и обнаружите. Источники исторические говорят, что римляне так охраняли заключенных. И древний источник римский говорит, и поскольку дозорным казалось невозможным успешно нести дозор, чтобы не уснуть, дозор был разделен на четыре части по водяным часам, чтобы не было необходимости стоять на страже более трех ночных часов. По-другому, и Лука очень точно перед детали, было 16 солдат, и по 4 они несли по 4 человека стражу. Фактически, он говорит, он сам пишет об этом в Евангелии от Луки, в 1 главе 3 стихе, он говорит, «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе». И он говорит, «Моя цель – быть достоверным, аккуратным, я хочу тщательно исследовать». И в древности это была традиция. Мы не рассказываем о сказках, мы здесь пишем, так пишут не сказки, так пишут истории. Его история начинается как-то раз давным-давно в некотором царстве. Он дает вам подробности и детали. И, конечно, что мне нравится про Лука, он говорит, я даю достоверные сведения, детали и подробности, потому что в Библии встречаются чудеса. Петр чудным образом освобождает в Риме. Иисус восстал из могилы. Что мы собираемся делать? И поэтому, когда историки атакуют Библию, все время они это делают. Но в Библии, Библия показывает, что она достоверна. Родни Старк, который говорит в книге «Триумф христианства», я настоятельно говорю, он социолог и историк, он говорит, что он говорил, что он был не способен к религиозной вере, но когда он начал рассматривать и изучать Библию, он уверовал. Он писал, на протяжении нескольких столетий велась длительная агрессивная кампания, направленная на то, чтобы как можно больше дискредитировать историческое содержание Евангелий. Некоторые ученые отвергают Евангелие, считая их не более чем поздней христианской фантазией, которая не может сообщить им ничего достоверно. Один из лидеров этих усилий был Ганс Концельман с 15 по 1980 год жизни. Он утверждал, что книга Деяний от начала до конца сплошной вымысел. Вымысел ли это? Или это аккуратный, достоверный источник. И это снова и снова находилось, подходить, что Лука подробно дает верные. Дайте я вам пару примеров, которые ободряют нас. Один из главных – это поездка Петра. Когда мы смотрим на путешествие Петра, мы видим, что Лука дает подробности морского путешествия про корабли и проходы, и течения, и ветра. И когда мы смотрим на это, что мы видим, у него есть детали, и они очень подробные. Есть книга, написана Джеймсом Смитом «Путешествие и колокрушение Святого Петла». Он исследует ее не как богослов, а как моряк, как ученый, как исследователь. И он пишет, Лука правильно описал детали. Рассматривая, он говорит, его сведения очень достоверны, он подробно, правдиво дает детали. Но не только, если он на маленьких деталях дает, но также и по большим деталях. Лука 3 глава, 1-2 стиха, говорится, когда я буду читать, я хочу, чтобы вы обратили внимание на подробности. Случит ли это как сказка или это подробности, подробный исторический материал? 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником Галилея, Филипп, брат его, четвертовластником в Витурее и Траходитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинии. При посвященных Анне и Каиафе, в первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Здесь более 20 исторических мест и личностей, которые перечисляются, которые Лука достоверно передает. Все они подтверждены археологично, исторически, из других источников. Лука дает даже эти подробно, когда некоторые авторы ошибаются. Например, Иосиф Флавий и Тацит, историки первого века, писали, что Пилат носил титул прокуратора. Однако многие ученые считали Лука неправильно сказал, потому что Лука написал, что титул был Пилата префект, а в 61 году археологи обнаружили камень Пилата в Кесарии Приморской в Израиле. Он называется камень Пилата, на котором сказано, что его титул был префект. Лука правильно передал детали, даже когда остальные давали по-другому. Это очень важно. Почему? Почему? Не зря, что... Потому что титул изменился в 41-м. Поэтому Иосиф Флавий Тацит были сбиты с толку. Лука не было невестцем Мицеута, но демонстрирует, что его источники были таковыми. И поэтому я говорю, если Лука дает снова и снова все детали, подробности достоверно, то я могу доверять этим этим мелочам, то я могу и более важные вещи, которые Лука говорит об Иисусе, доверять им. Многие ученые изучали это все, пытались нападать, и многие изменили свое отношение. И один из примеров – это известный историк сэр Вильям Рэмзи. Он, скептически относившийся к книге «Деяний», после обширных полевых исследований пришел к выводу. Книга «Деяний» может заслуженно считаться надежным историческим источником. Он назвал Луку историком высочайшего уровня, подчеркнув, что Лука не просто достоверно передает факты, но и обладает истинным историческим чутьем. Он тщательно фиксирует ключевые события, раскрывает их суть, а то, что было неважно для его цели, он либо лишь вскользь упоминает, либо вовсе опускает. По словам Рэмзи, Луку можно ставить в один ряд с величайшими историками. Я хочу еще один быстрый пример. Еще один пример, где в 17 главе книги Деяний в 6-8 стихе Лука упоминает политархов, так называемых городских чиновников и магистратов, которые были правителями города в Фессалонике. И снова в течение многих лет историки считали, что Лука выдумал этот термин, поскольку нигде больше не встречается в древней литературе. Если Лука... Они думали, что они придумали это имя, но, наконец, их мнение опять сменили. Археологи обнаружили в Фессалонике надпись, которая еще раз доказывает, что Лука точно зафиксировал даже такие мелкие детали. И Родни Старк в своей книге из своих исследований тоже говорит, основным результатом многочисленных и непрекращающихся научных атак на историческую достоверность Нового Завета было разочарование нападавших, потому что снова и снова Писание выдерживало их нападки. Во-первых, Новый Завет дает очень точную географию не только Израиля, но и Римской империи. Указанные места находятся там, где они должны быть. Указанные времена путешествий согласуются с расстояниями, а топография описана точно, вплоть до мелких деталей, таких как расположение колодцев, ручьев, источников, ущелий, скал, городских ворот и тому подобного. Вы можете спросить, как же Лука может быть настолько точным, подробным? Пару вещей в его защиту могу сказать. Первое. Библия – это богодухновенное писание, и поэтому Бог вдохновлял. Во-вторых, как говорит он в 16, 20, 21, 27, 28 стихах, книгах, главах, он лично присутствовал там, он пишет «мы». Скорее всего, он вел путевые заметки. Я не знаю, говорится об этом в церквях или нет, но люди вели путевые заметки, они записывали. Это была такая... Вы знаете, что мы знаем про стилус, мы еще все еще используем это слово. Стилус – это палочка заостренная, которую писали по восковой дощечке. И апостол Павел, находясь в Риме в тюремной камере, долго до смерти, просил, чтобы им принесли свитки Писания и его заметки. Так что у Луки были подробно описаны все детали. И поэтому важно, что Библия написана была рано и была написана достоверно. И третий предсмертный приговор или предложение, вот о чем еще, он тоже подтверждает, почему мы можем доверять Библии. 19 стиха. «Потом Ирод отправился в Иудею, из Иудеи в Кесарию, и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян, они же, согласившись, пришли к нему и склонили на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за это, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Это один из тех мест Писания, которые вы читаете, и вы говорите, да, это было странным. Не ожидали, что это будет. Реальность такая, вещи эти случались. То, что говорит опять Иосиф Флавий в первом столетии, он говорит, что точно так же Тиран и Сидон, которые посвящались на Средиземном побережье, они, мы знаем, что эти не могли выращивать они свою еду. Они должны были опираться на на продукты, которые поставлялись с тех земель, которые контролировал Ирод. И они решили прибегнуть к лести, чтобы его... И когда это случилось, и апостол Иосиф пишет, что во время своей речи Ирод был одет в серебряные одежды, которые сияли на свету, что толпа называла его Богом, отмечает, что царь не упрекал их и не отвергал их нечестивую лесть. Иосиф Флавий объясняет, что Ирода поразили сильные боли в животе, и он умер 5 дней спустя. Ученые полагают, что он страдал от кишечных паразитов, учитывая, насколько это было распространено в то время в данном регионе. Еще раз, Лука очень подробно передает детали, но еще больше, чем это. Когда мы увидим взгляд на достоверность, она была написана рано, это не легенда, не истории. Могу я доверять ему свою жизнь? Могу я доверять, что я могу следовать Слову Божью в своей жизни? И поэтому 12 глава настолько интересна. 12 глава имеет в себе иронию. Все это происходило во время Пасхи, когда народ еврейский праздновал освобождение из рабства египетского. И смотря, что они были рабством Египта, они через Иосифа сами себя продали в египетское рабство. Бог привел Моисея, чтобы вывести его из Египта. И мы помним эту битву между Моисеем и фараоном. Фактически это была битва между Богом и фараоном. И фараон это обошлось в смертью его младенца, сына младенца, первенца. И в 12 главе здесь иудеи опять порабощены, рабами Рима являются. И Бог отвечает. Он послал сына своего. И вы можете сказать, что гордость фараона стоила ему жизни первенца, и гордость иудейского народа стоила жизни Иисуса Христа. Но смерть, грех и смерть, то, что Бог обещал освободить, Иисус освобождает израильский народ от власти греха и смерти. Но они не слушают. Вместо того, чтобы подчиниться этому посланию, принять спасение из рук Иисуса, Иисус противится Божьему плану и ищет, как убить учеников Иисуса. И Лука заканчивает этот отрывок словами: «Слово Божье росло и распространялось». Бог исполняет свою миссию. И это миссия, и это Слово Божье, надежда, когда все это надежду распространялось, что Бог пришел освободить нас через страдания своего Сына, освободить нас от страданий и зла этого мира. Когда я готовился к этому посланию, и нам в апологетике в Канаде написал один из корреспондентов, он написал нам в офис имейл, и я думаю, то, что он написал, много говорит о том, что мы только что рассматривали в Писании. Когда он страдал... Послушайте, что он писал. Он: «Здравствуйте, я живу в Рено, штат Невада, у меня есть жена и 9-месячный ребенок. Я христианин, следую за Иисусом уже несколько лет. Недавно, после нескольких смертей среди родственников, я начал переживать о своей собственной смерти. Я испытываю сильную тревогу и знаю, что когда-нибудь умру. Недавно я наткнулся на множество материалов, созданных Организацией Апологетика Канады, которые очень воодушевили меня и укрепили в моем сердце убежденность в истинности Евангелия. В конечном итоге я хотел бы найти хороший богословский ответ на вопрос о том, какой будет смерть, какой будет вечность с Богом. Какой будет смерть и какой будет вечность с Богом? Я хочу надеяться на жизнь грядущую и не бояться смерти телесной». Когда я читал это, я сразу подумал о 12 главе и как это все началось. С храброй бдительности Якова и Петра, они знали, что это будет стоить им жизни, но Иисус сказал, несмотря на то, что ты меня от меня отказался 3 раза, и несмотря на то, что я послал тебя, ты все равно будешь стоить ему жизни. И Петр следовал за ним. Откуда он брал эту отвагу перед лицом страданий и смерти? Как они могли заставить? И апостол Петр пишет в своем первом послании, он говорит, называет Иисуса живой надеждой. Он жил этой живой надеждой. И Иисус, тот, кто он утверждает, он поразил смерть и грех. И эта живая надежда ободряет. И я хочу попробую прояснить кое-что здесь. Я хочу, чтобы вы поняли немножко христианство. Я нахожу, что люди, очень многие молодые христиане не понимают этого. Когда спрашивает господин, как иметь надежду перед лицом смерти, и это очень хороший вопрос, потому что каждый из нас этот вопрос задает себе. Мы все переживаем смерть, и мы все пройдем через страдания. Как мы проживаем среди страданий и перед лицом смерти? И поэтому в христианской вере мы видим это в ответе Петра. Давайте я попробую объяснить это так. Наша надежда не означает, что когда-то однажды мы встретимся с Иисусом, с Богом на небесах. Надежда – это том, что небеса пришли к нам, Бог пришел к вам. Это не вы не пытаетесь добраться до Бога, это Бог снизошел с небес к нам. Он, это странно, но послушайте, что Иисус сказал. И в 17 послании, и в главе Евангелия 3 стихе сказал, Он, это есть жизнь вечная, чтобы они знали тебя. Отношения с Богом начинаются не после смерти, это не христианство. Христианское мировоззрение заключается в том, что отношения с Богом начинаются с Богом с того момента, как только вы уверовали и возложили свою жизнь на Иисуса и начинаете ходить в этой реальности. Вам не надо ждать смерти своей, чтобы войти в эту реальность. И поэтому апостол Павел говорит в послании 17, у нас есть, он говорит, есть 3 величайшие вещи – любовь, вера и надежда. Но почему любовь выше всех? Апостол говорит, когда вы умираете, вам не нужна ни вера, ни надежда. Все, что остается, это любовь. Поэтому ваши отношения с Богом, отношения любви и также отношения друг с другом, они вечные. И вы помните, мы говорим, что мы приносим в мир ничего, не уходим с мира ничего? Нет. Христианская точка зрения, мы приходим сюда с любовью Бога, и вы можете эту любовь отражать в своей жизни. И вы, когда возвращаетесь домой к Богу, вы приносите эту любовь с собой. Вам не надо ждать этих отношений после смерти. В них нужно вступать сейчас, сегодня. И поэтому не столько важно, Библия написана рано, является достоверным источником, но это не будет никакого значения. Если мы сегодня не доверим свою жизнь Богу и не позволим Ему и Слову Духу направлять нас, если мы не войдем сегодня в отношения с Богом, это то, что мы принесем с собой на небеса в вечность. Когда вы и я возложили свою веру и надежду на Иисуса, мы начали жить на небесах здесь, на земле, мы начали ходить в отношениях с Иисусом и в самые лучшие периоды, и в самые худшие периоды своей жизни. И это также предупреждение. Если мы с вами мы взбунтовались против Бога в Адаме, и мы посчитаем себя самим Богом. Но когда мы делаем выбор, мы выбираем смирение. Если мы надеемся на себя, мы разрываем отношения с Богом и друг с другом. Но моя молитва о вас, церковь, когда вы встречаетесь с Господом, моя молитва, когда ваше сердце открывается Господу, желаете ли вы доверять Ему и доверять Ему вести вас по жизни, чтобы вечные отношения с Ним начались сейчас, и чтобы эта надежда живая была реальностью для нас? Вопросы будут, вопросы будут на экране, и я хочу помолиться. И Иезекииль писал, говорит, я хочу изменять каменное сердце и заменить те сердцем плотяным, чтобы мой закон и мои мысли были написаны на вашем сердце. И как Бог разбивает это каменное сердце. Это происходит, когда мы видим Его любовь, что в том, что Иисус пришел и умер на Римском кресте за вас и за меня. И Бог Вселенная – это Бог любви. И я, моя молитва сейчас, чтобы это разрушило ваше сердце каменное, и чтобы вы и я приобрели это новое сердце, сердце плотяное, чтобы мы могли ходить с Богом. Господь, мы так благодарны, что Ты возлюбил нас. Господь, мы так благодарны, что мы можем доверять Слову Твоему, что Ты пришел, что Ты жил, что Ты умер и воскрес для нас, ради нас, что Ты путь и истина и жизнь, и мы можем начинать ходить с Тобой сейчас и здесь. Трудности жизни, которые мы проходим, Ты идешь с нами, мы не должны бояться их. Я молюсь, чтобы мы доверились Тебе сейчас во имя Твоей славы. Аминь. Вопросы на экране. Доверяете ли вы Библии? Что укрепляет вашу веру в